Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. И мы, как Твои подданные, мы собрались на этом месте, чтобы быть эффективными и плодовитыми в Твоем Царстве. И мы просим Тебя, Господь Иисус и Царь наш, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. И прости, если мы ставили сопротивление и препятствия действию Твоего Духа и Твоей силы в Твоем Царстве. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление и мыслям, и словам. Помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить сегодня. А мы верим, Господь Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Тебя, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и в нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за действие Твоего Духа и силы. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого слушающего это учение, духом Твоей премудрости и откровения во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас каждый слушающий это учение помазан духом премудрости и откровения к познанию воли Божией во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за помазание, за ум Христов. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас сверхъестественно силою Твоего Святого Духа сокрушается всякая твердыня невежества. И душевно слепые, да, получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас, да, отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты прямо сейчас проливаешь свет на всякую тьму. Да, уходит тьма во всякой форме ее проявления во имя Иисуса. И я прошу также, Господь, помаши меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены. И чтобы откровение, которое Ты хочешь дать им, чтобы они приняли. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за Дух Господень. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас на этом месте Твой юбилей, лето Господне, свобода. Спасибо Тебе, Иисус. И я беру власть над всяким бесом раздражающим. Я беру власть над всяким бесом, затмевающим умы, и приказываю оставить умы присутствующих, умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю их, и я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь учить каждого из нас, как своих подданных, быть эффективными и плодовитыми в Твоем Царстве. И приносить много плода. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что прямо сейчас всякая твердыня тьмы будет обличаема и устраняема во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твой труд, который прямо сейчас Ты будешь совершать. Мы открываемся, мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода, и мы объявляем свободу тьмы во всякой форме их проявления на этом месте, каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословлены всем тем, что Ты будешь открывать нам сегодня во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами учение. И базовый наш стих – это слова Иисуса в проповеди Евангелия, Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих, где говорит Иисус: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Знаете, всякий раз, когда я читал эти слова, я еще не понимал глубины их до того времени, когда Дух Божий дал мне послание, что все богатства мира принадлежат Ему. После этого послания Писание стало открываться мне по-другому. Поэтому, когда я прочитал этот стих уже после этого послания, я вдруг увидел значение слова «нищим», то значение, которое в него вкладывал Иисус, а не то, что вкладывается в него сейчас многими людьми. И учение – это первая часть, которую мы рассматриваем. Мы как раз и рассматриваем, чтобы увидеть, что Иисус вложил в эти слова «благовествовать» или «проповедовать радостную весть» нищим. Что Иисус вложил в эти слова? Чтобы никакие деноминационные, религиозные взгляды не могли исказить то, что Иисус вложил в эти слова. Поэтому мы начали с вами тщательное исследование. Первое, что мы отметили для себя, что Бытие 1, 2 глава – это явление совершенной воли Божией, которая не только отображает среду обитания человека, но в целом отображает и человека таким, как Бог его запланировал. И на прошлой встрече, это была вторая встреча, мы с вами говорили об Адаме, говорили о том, кто он был и кто он есть в Божьих глазах. И сегодня я хочу немножко продолжить говорить об Адаме, затронуть некоторые основные моменты. Вы знаете, особенность изучения жизни Адама, она очень специфическая, потому что об Адаме в Библии не так много говорится. Но есть определенные, как вам сказать, стратегии в Писании, как можно изучать Писание. Допустим, я понимаю, что жизнь Адама в Библии отображена очень коротко. Но я хочу узнать жизнь Адама, та, которая не реализовалась. Я хочу увидеть ее такой, какой бы она могла бы быть, если бы Адам не сделал то, что он сделал. И мне это доступно. Мне это доступно через последнего Адама. И мне это доступно через рассмотрение определенных действий сатаны. Так как сатана получил от Адама то, чем Адам не воспользовался. И он стал это применять. Поэтому есть определенные методы изучения, как можно изучать определенные события в Библии не через непосредственного участника, а через тех, кто приняли от них какое-то полномочие. И сегодня мы будем некоторые моменты так и изучать. Итак, возвращаемся к Адаму. Мы с вами говорили о том, что Адам, Богом поставленный, господин земли. Сегодня я буду делать на это особенное ударение, потому что нам нужно увидеть его положение. Адам был Богом поставленный господин земли. И все, отмечаю все, что наполняло землю, все, что было на земле, он был распорядителем всех доверенных ему богатств. И если вы внимательно смотрите в Писание, то видите, что Бог не дал ему чуть-чуть земли, маленький участочек земли и все, чтобы не испортился. Нет, Бог дал ему всю землю. Но, знаете, когда мы говорим слово «земля», мы не видим самого наполнения. Бог дал ему все, что было в нее недра. Все, что ее наполняло. То есть Бог не дал Адаму чуть-чуть, Бог Адаму дал все. Для нашего ума есть определенные термины, которые могут это обозначить уровень. И я хочу эти термины использовать. То есть Бог дал Адаму власть над всеми видами драгоценных камней во всем объеме. Все драгоценные камни, которые были добыты и продолжают добываться, они принадлежали Адаму. Все драгоценные металлы во всем их объеме принадлежали Адаму. Все, что наполняло землю, все движущее и недвижущее, также было во власти Адама. Чтобы вы увидели все, что принадлежало Адаму. То есть Адам был самый богатый человек. На то время, конечно, слово «богатый» не использовалось по причине того, что не было нищих. Поэтому Адам даже об этом и не думал. Он не думал о том, что он богатый, потому что не было нищих. Вообще не было нищих на земле, не было воли Божией о нищете. Вообще об этом стоит задуматься. И если в Эдемском саду не было нищих, и воли Божией на нищету не было, значит, она появилась от кого-то другого. Значит, кто-то другой стал причиной ее появления. Не Бог. А если не Бог, значит, она никогда не является выражением Божьей воли. Я сегодня буду затрагивать этот вопрос, потому что есть то, с чем Бог хочет разобраться в умах детей Божьих. А теперь ответьте на такой вопрос. Будьте сейчас особенно внимательны. Представьте себе, если на то время, я отмечаю на то время, это Бытие 1, 2 глава, кто-то бы решил что-то на земле построить с использованием ресурса земли. Как вы думаете, кому надо было бы прийти на согласование и получение разрешения на строительство на земле? К Адаму. Конечно, к Богом поставленному господину на земле. Именно первый человек Адам был тем, кто давал свое благословение на произведение любых работ и действий на земле. Это, ухватите за это, очень важные знания. На земле никто не мог ничего ни начать делать с использованием земли и всего, что на ней, без участия или разрешения Адама. Адам был Богом поставленный, помазанный господин земли. Он был больше. В этом вопросе он был больше. Я не говорю, что он как человек был больше. Я говорю, что в этом вопросе ответственности он был самым большим. И Писание говорит нам, что без всякого же прикословия меньше благословляется кем? Больше. Бог установил такой порядок, что если кто-то больше, он обладает какими-то властью и полномочиями. Так вот, Адам был поставлен Богом господин земли. И с чем это можно сравнить? Представьте себе, какая-то финансовая компания хочет построить в Киеве многоэтажный дом. Прежде чем его начать строить, ей придется согласовать все свои намерения с Киевской городской администрацией. И если они начнут строить прежде согласования, это будет рассматриваться как нарушение, внимание, как нарушение, и к этому будет применяться наказание. Без действия, без согласований рассматривается как нарушение. Следовательно, для того, чтобы сыновья Адама, мы сейчас забегаем немножко вперед, следовательно, для того, чтобы сыновья Адама могли что-то построить, кому они должны были прийти за благословение? К отцу. Отец, благослови, я хочу построить дом для своей семьи. Возникает вопрос, зачем ему просить благословения? Поймите, в духовном мире это было определяюще, потому что он владелец, он владыка земли. И чтобы что-то на земле у кого-то получилось, к нему надо было прийти и получить благословение. Представьте другую картину, что внуки Адама решили открыть бизнес. Рыбальский бизнес. Как вы думаете, кому им надо было бы прийти за согласованием для открытия этого бизнеса? К Адаму. И Адаму, как владыке, нужно было спросить. Ага, хорошо, скажите мне, учитывая, что вы собираетесь открыть бизнес, рыбальский бизнес, скажите мне, чем вы собираетесь ловить? Скажите мне, где вы собираетесь ловить? Сколько вы собираетесь ловить? То есть Адам, как владыка земли, он должен был контролировать процессы, те, которые бы пагубно не влияли, как ни на самих людей, так и на живущих животных, так и в целом на тех, кто потом будет этим пользоваться. То есть Адам – владыка. И, естественно, выслушав своих пра-пра-пра-правнуков, он мог внести какие-то коррективы, пожелания, обозначить, в чем они не будут нарушать его волю, а в чем могут нарушить. Это важный момент. Я хотел бы, чтобы вы это все понимали, потому что так или иначе нам придется преломлять это на Сына Божьего, Иисуса. В нашем уме вот нету этого момента согласования. Нету момента согласования, потому что мы выросли в немонархическом обществе. Мы выросли без царя в голове. А с кем согласовывать? А зачем мне что-то согласовывать? Я решил, слава Богу, я благословен. В чем ты благословен? В том, что я решил делать. Подожди, кто решил делать? Я решил делать. Ну так, То, что ты говоришь, что ты благословен, это не значит, что ты благословен в том, что ты решил делать. Ты благословен, да, но в том, что ты решил делать, это еще вопрос. А с кем мне решать вопрос? С твоим царем. Вы подданные великого царя. И вся земля, и все, что ее наполняет, это его царство. И все действия на его территории должны быть согласованы. Если они не согласовываются с царем, то человек не имеет благословения на эти действия. Брат Алихаэта думал, что они у меня не получаются. А чтобы вы были в курсе, просто в курсе. На эта тема и направлена. Итак, Адам, владыка, господин, ответственный за все процессы, происходящие с земли. Он должен был принимать решение, и именно его решения были определяющим в том, получится что-то у кого-то на ему данной земле или не получится. Я думаю, что у вас бы наверняка возник вопрос. Брат Олег, хорошо, когда у Адама было 50 родственников, они могли еще бы спрашивать, получать благословение, их 50, их не так много. Брат Олег, а если их будет 1000? Это что за очередь будет к Адаму? А вот здесь очень важно применить Божью мудрость. Потому что в свое время с этим столкнулся Моисей. К нему была большая очередь. Как Моисей решил этот вопрос? В Божьей мудрости он назначал 1000 начальников, сотников, пятидесятников, десятников. Я более чем уверен, что Адам бы тоже назначал старших в каждом... Не знаю, что тогда города бы назывались и как бы они называли, но он бы благословлял и помазывал, рукополагал своего представителя, мэра. А мэр на местах принимал бы решения и благословлял во имя Адама, потому что Адам – владыка земли. Вы примерно представляете эту картину? Вы можете это все проецировать на церковь. Я хотел бы, чтобы вот эти вещи вы понимали. Потому что оно видно, оно очевидно, оно все открыто в мудрости Божьей. И это все находится в Бытии, первая глава. Другое дело, чтобы это увидеть, нужно целый спектр вывести наружу того, как это происходит сейчас, в настоящее время, в церкви Иисуса. Поэтому я верю, что на тот момент, когда было бы много людей, Адам просто должен был рукополагать. Почему Адам? Объясняю. Потому что только одному человеку на земле было сказано, читаю, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. Больше никому. Поэтому именно Адам обладал определенными полномочиями, а именно благословением, наделять этим уровня благословением. Именно Адаму было сказано, чтобы он возделывал Эдемский сад и хранил его. Это была его ответственность. Никому из людей этого не было сказано. Потому Адам был Богом поставленный господин земли. И только он принимал решение. Фактически мы можем рассматривать Адама и данную ему власть как дозволительный или разрешительный орган на земле. Все разрешения, то есть все разрешения, которые нужно было кому-либо на строительство, на проведение каких-то работ, на еще что-то, все нужно были решать с Адамом, потому что именно Адам был разрешительный орган. Он утверждал, он уполномачивал, он решал, чему быть. Бог дал ему, как первому человеку, такой уровень власти – благословлять и пресекать любые действия, которые шли вразрез с волей Божьей. Вы знаете, в чем еще одна интересная мудрость? Адаму не нужно было ходить по всему лицу земли и смотреть за тем, нарушает кто-то или не нарушает. О, сейчас вы кое-что узнаете. Абсолютно не нужно было. Почему? Потому что когда Бог благословил Адама, Он благословил его в присутствии всех творений, всех живых уже существ. Это все живые существа рассматривали Адама как Божьего наместника. Все живые существа понимали, что у Адама есть что-то, от чего зависит вообще жизнь на земле. И все рассматривали Адама как господина. Бог наделил Адама определенной властью. И эта власть отмечалась в благословении. Я более чем уверен, что если Адам кого-то благословлял, то это было известно не только в духовном мире, но это отображалось и на славе того, кого он благословлял. Что-то происходило в цветовой гамме, что-то менялось. То есть печать благословения была на нем видна. Но я сейчас хочу сделать ударение на следующее, что Адаму не нужно было ходить бы по земле. Потому что в подчинении Адама, после того, как Бог благословил его, были тьма ангелов. Они все были в его подчинении. Но к тому же в подчинении Адама были насекомые, животные, все творения. А вы думали, почему все творения, после того, как власть Адама была передана сатане, стали уничтожать людей? Потому что кто-то им сказал это делать. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Это огромное понимание в данном случае, почему животные делают то, что они делают. Потому что животные не суверенные. Они делают все, исходя из какого-то указания. И до того, как Адам согрешил, до этого, животные, они заботились о человеке. Они были для него в радость. Но после того, как у них появился новый господин, поступили новые указания. И эти указания просматриваются через всю Библию. Но Адаму не нужно было ходить по всей земле и смотреть, нарушаются или не нарушаются. Потому что все творение следило за тем, чтобы на земле был порядок, который установил Бог и дал следить за этим порядком Адаму. Поэтому небеса Божьи были на стороне Адама. Вся слава земного царства была передана во власть первого человека Адама. И именно Адам решал, кому и что на земле давать и для каких целей. Это так сильно? Конечно, для нашего ума, возможно, это звучит как-то странно. Но это не странно. Потому что именно в духовном мире решается, будете ли вы успешны в естественном физическом. Вот почему в период Ветхого Завета в определенных народах люди так стремились получить благословение. Потому что они понимали, что без этого быть успешным в естественном физическом нереально, это напрасная трата времени. Нереально. Духовное остается первичным. Если бы было по-другому, и в духовном мире ничего не играло никакой роли, и благословит кого-то Адам, не благословит, тоже не играет никакой роли, то когда Люцифер попал на землю, он бы не разговаривал с человеком. Он бы сразу стал делать все, что он хочет. Но заметьте, он вначале пошел на разговор с царем. Другое дело, что он зашел в канцелярию и там наделал пакостей. Но порядок оставался. Мы доберемся до этого порядка. Я верю, что нам нужно развивать мышление подданных великого царя. Если мы будем жить без царя в голове, то мы не будем переживать о его царстве. Это не получится. А если вы с царем в голове, то, пожалуйста, согласовывайте то, что вы собираетесь делать в его царстве, используя его ресурсы. Потому что если вы не будете согласовывать с ним свои действия, то он и не царь. Царь лишь царь у тех, для кого он царь. А если нет согласований, то он не царь. Ухватите за эти важные вещи. Итак, мы говорим о том, что Адам был Богом поставленный владыка. Адам был распорядитель земли. Он был верховный распорядитель земли. Он был главенствующий. И все вопросы, все решения, которые когда-либо, кто-либо мог принимать на земле, все должны были согласовываться с ним. Помните об этом. Это очень важное в свете того, что Иисус последний Адам. Пошлите дальше, потому что дальше нужно еще кое-какие моменты отметить. Конечно, мудрый Бог прекрасно понимал, что сотворив человека, поставив его владыкой земли, у него еще нет достаточного опыта в таком уровне полномочий. Поэтому Бог в своем роде был также ответственный за то, чтобы обучить Адама быть мудрым распорядителем. Возможно, вы никогда не задумывались, что Иисус заинтересован в том, чтобы обучить вас быть распорядителем. целом, не зная этого, вы особенно и не вникали в вопрос распорядительства. Вы больше рассматривали вопрос собственника, мою. А как распорядителя вы не рассматривали. Поэтому в целом процесс умножения не приводился в действие. Потому что распорядитель, он осознает, что то, что у него, дано его для умножения. А собственник для накопления. И в этом два разных отношения. Если распорядитель слушает, что с этим делать, то собственник думает, куда это захватить. Это два разных отношения. Поэтому кто вы, собственник или распорядитель? Какое у вас мышление? Я верю, что этот материал он поможет вам это увидеть. Но мы возвращаемся к Богу. Я более чем уверен, что Бог был отец, как отец, любящий отец, был заинтересован в том, чтобы обучить своего сына быть распорядителем, чувствовать ответственность, осознавать, сколько от него зависит, и что все творения от него зависят. Откуда, брат Олег, вы это знали? Из заданий, потому что любящий отец стал обучать Адама, как быть главным, старшим. Смотрите, Бытие, 2 глава, 19 стих. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и птиц небесных и привел к человеку». Брат Олег, зачем кому-то было приводить? У него еще слюнки текли у Адама, он же младенец. Но младенца уже надо обучать, быть монархом. Представляете, сидит Адам на пенечке, смотрит на все, улыбается. Вид такой у него веселый. Он ничего, все. Ну, чисто, ум чистая страница. Ни добра, ни зла не знает. Смотрит на все, радуется. Знаете, как дети иногда сядут так. Смотрят, радуются куда-то. Им весело. И вот Бог переводит к нему эту огромную очередь. И говорит, сынок, вот как назовешь их, такими они и будут называться названия. Представляете, какой-то уровень? О, хорошо, Павел. То есть он начинает его обучать. Обучать быть господином, обучать быть владыкой. Он начинает потихонечку учить его быть владычествующим на земле. И так здесь и написано. И привел человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым. Это был обучающий процесс. То есть отец желал, чтобы Адам чувствовал себя ответственным. На сегодняшний день верующие все пытаются скидывать на Бога. О, пусть он это делает, и это пусть делает. Господи, и тебе это отдаю. А что ты собираешься делать? А я буду ждать, когда ты придешь. Но в Библии нигде не написано просто сидеть и ждать. Нигде об этом не говорится. Зачем вам давать все оружие Божие, если вам собираетесь... Если вопрос сидеть и ждать, то Бог бы позаботился, чтобы у каждого рожденного свыше был свой бункер, в который после рождения свыше он должен был закрыться и сидеть и ждать. Нет. Он дал вам все оружие, он дал вам дары, он дал вам небесную защиту и покров, он дал вам все, чтобы, живя на этой земле, вы стали активнее в сотни раз, чем вы были до этого. Но это надо, конечно, применять. Хорошо, поэтому после того, как перед Адамом прошли, знаете, я так размышлял, действительно, перед Адамом прошли все животных по паре, пролетели птицы всех по паре, проплыли все плывучие по паре. Адам только сидел и называл. Я думаю, что когда последняя пара проходила, Адам уже, о, да, он уже вырос немножко. Потому что уровень решений, уровень. Конечно, как никто другой, Адам должен был знать животных не только визуально, но и знать их название. Адам знал все живые существа на земле. Все. Слышите? Вот это уровень. А кто там живет на том континенте, на том краю? Равлик Степашка. Он знал всех. Не, конечно, он не давал им такие имена. Но он знал всех. Всех и кто где живет. Представляете, вот это уровень. Я хочу, чтобы вы понимали, потому что Бог учил его этому уровню мышления. Мышление. Хорошо. Конечно, мы можем сказать еще много о том, что вообще должен был делать Адам. И то, что он должен был делать, во многом сокрыто не сколько в самом Адаме, сколько в том, что начал делать сатана после того, как он получил власть от Адама. Поэтому я могу разложить в цепочке все, что должен был делать Адам. Но мы сейчас этого делать не будем, потому что нам нужно перейти к следующей части нашего изучения. Мы перейдем к тому моменту, когда Адам утратил. Утратил Богом данные ему полномочия. Утратил землю и утратил все, что в ней и на ней. И читаем теперь из Бытие 3 глава 1 стих. От Адама переходим в Бытие 3 глава, переходим к событию, которое мы называем с вами грехопадение. Читаем с 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых». Я вам сразу хочу ударение. Здесь не делается ударение на змея. Здесь в целом просто обозначается определенное творение. Но не оно предмет разговора, которых создал Господь Бог. «И сказал змей жене». Ударение делается на того, кто в змее. Если быть достаточно внимательным, то вы поймете, что в Библии нигде не говорится о том, что змеи должны были разговаривать. Само по себе это место Писания, оно уже конфликтное. Конфликтное в том, что змей разговаривал. Конфликтное в том, что Бог никогда не давал змею власть разговаривать. Скажите мне, если с вами будет разговаривать ваш домашний хомячок, какая у вас будет реакция? А у меня все животные дома разговаривают. Дойдите на молитвенное собрание. Это вам очень надо будет. Если с вами все животные дома разговаривают, вам нужно обязательно идти на служение освобождения. Скажите мне, если бы с вами начал разговаривать хомячок, какая была ваша реакция? Я думаю, чтобы вы вначале задумались бы, а потом спросили, как имя тебе? Не хомячку в смысле. Уж Дух Святой точно через хомячка не разговаривает. Не, брат, или подождите, он может через ослика разговаривать. То не рожденные свыше. Мы рожденные свыше. Дух Святой в нас. Ему не нужен хомячок, чтобы с нами поговорить. Поэтому давайте не будем играться. Мы новое творение. Богу не нужен хомячок, чтобы нами разговаривать. И если хомячок разговаривает с вами, то спросите, как имя его? Того, кто разговаривает через хомячка. Я говорю это о том или к тому, что Адам, когда услышал, что разговаривает змей, он должен был прореагировать. Он владыка, он господин земли. И вдруг разговаривает тот, кому он давал имя. И в это имя не вкладывалась способность разговаривать. Братья, к чему вы это все говорите? Я это говорю к тому, что если что-то проявляется то, чего в вашей жизни не должно проявляться по Новому Завету, то не относитесь к этому спокойно, как будто это должно быть. Адам прореагировал спокойно. Давайте узнаем вообще, кто разговаривал через змея. Кто использовал тело змея. Немножко познакомимся быстро с этим духовным существом. И я прочитаю вам из книги Иезекииль, 28 глава, 12 по 14 стих. Чтобы у нас сформировалась такая небольшая картинка об этом духовном существе, которое использовало дух, в данном случае змея. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Вот таким он был. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. То есть он бывал там, и он знал о дереве. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд – и золото. Представляете, ангелы так были экипированы. А что же про человека? Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебе. Приготовлено был день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы прославлять или осенять. Я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. То есть здесь говорится об одном из архангелов. В данном случае Люцифер. Он занимал высокое положение. Слышите? Он как архангел занимал высокое положение. И, конечно, он был приближенный к Богу. Он отвечал за группу прославления. Он был лидером группы прославления. А вы никогда не задавались вопросом, о чем думает группа прославления и лидер группы прославления, когда люди в зале хлопают? Они думают, что это хлопают кому? Им.
Спасибо.
Они славят Бога, а думают, что хлопают им. Лидер прославления – сатана. Я хочу, чтобы вы понимали вот эти все тонкости, все детали. Вот почему на сегодняшний день музыка во многом используется сатаной. Потому что это определенный могущественный инструмент. И у него был повод возгордиться. Потому что он думал, что это на него так реагирует. И многие, вы знаете, в прославлении попадаются на это. Они думают, что хлопают им, радуются им, ликуют им, а на самом деле нет. Это все делается для Бога. Но появляется такая мысль, подкрадывается такая мысль, такой соблазн. О, это мне хлопают. О, это ликует, потому что я пою. Будьте в этом очень осторожны. Читаем дальше. Иезекииля, 28 глава, 17 стих. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Также прочитаю Иезекииля 15, это 17. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». И уже в книге пророка Исаии мы читаем с вами приговор, который был приведен этому ангелу. 9 глава по 14 стих. «Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаима, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобой постилается червь покров твой. Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравший народу. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». В данном случае здесь открывается картина Люцифера. И как только Люцифер задумался об этом, он тут же был низвергнут из царства Божьего. И единственное царство, которое на то время еще было местом, откуда он не был изгнан, это было царство человека, царство земное. Поэтому единственное царство, куда он мог еще попасть – будучи изгнанным из Царства Божьего, это Царство земное. Скажите, кто в Царстве земном должен был принимать решение? Только он, Адам, больше никто. Поэтому Адаму нужно было принимать решение. И сатана, я имею в виду в данном случае Люцифер, как ангельское существо, попав на землю, он тут же стал стремиться к тому, чтобы завладеть царством земли, на то время, которым уже был человек. И как любое другое ангельское существо, у него нету ничего своего. Поэтому, попав на землю, сатана тут же стал искажать то, что уже существовало. Слово Божье. Теперь читаем, о чем спросил падший ангел. Читаем, о чем падший ангел спросил Еву. «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Чтобы понять цель слов этого падшего ангела, давайте зададим себе вопрос. Какое под сомнение было поставлено слово? Подлинно ли сказал Бог? Сознание поставил под сомнение слово «не ешьте в раю никакого плода, ни с какого дерева». Сознание поставил под сомнение все слово Божие, абсолютно все. Все услышанное Адамом слово было поставлено под сомнение. Вы скажете, почему? Помните, мы с вами говорили на одной из встреч, что Слово Божие было тем, посредством чего Адам имел доступ ко всем Божьим сокровищам, ко всем Божьим богатствам. Все творение было сотворено Словом. Все творение было закреплено за Словом. И Слово являлось ключом ко всему творению. Кто имел доступ к Слову, тот имел доступ к творению. Кто имел доступ к Слову, тот имел доступ к Божьему сокровищу, Божьему богатству. Как только человек был отделяем от Слова, он был отделен от всего. Потому что все было во власти Слова. Поэтому сатана сделал ударение именно на то, что давало человеку определенные уровни полномочий. Слово. И он поставил под сомнение Слово. Потому что если ему удастся отделить человека от Слова, ему больше не принадлежит ничего, что принадлежит Слову. Что сатана сделал? Он поставил под сомнение Слово. Отделить от Слова Божьего, значит отделить от всего, что за ним стоит. Повторю еще раз. Отделить от Слова Божьего, это значит отделить от всего, что за ним стоит. Сатана будет пытаться сильно отделить вас от вашего холодильника. Кушайте хоть с утра до вечера. Сатана будет сильно пытаться отделить вас от телевизора, от вашей машины, от чего-то еще. Пожалуйста, пользуйтесь. Но он будет прилагать все усилия, чтобы у вас никогда не было времени на Божье обетование, на Его Слово, на Его мудрость. Чтобы у вас всегда была занятость. А в отношении этого всегда была табличка «завтра». Вот завтра точно, завтра на 100%. Вот завтра точно. Всегда завтра, завтра. Почему? Потому что если вы не пользуетесь тем, что записано в Слове, то вам и недоступно все, что есть у Бога для вас. Вам просто недоступно. Почему? Потому что вы к этому не приходите. Вы этим не пользуетесь. Но вы уже научились пользоваться чем-то другим. Итак, вернемся в Эдемский сад и посмотрим, что женщина ответила змею. Или тому, кто в нем. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Мы часто говорили об этом, что в этих словах, которые сказал сатана Еве, есть определенная ловушка. В целом, сатана ставил под сомнение то, кем человек уже является. Всегда сатана всегда старается поставить под сомнение то, кем кто вы есть. Сатана ставит под сомнение то, что у вас есть. Сатана ставит под сомнение в первую очередь то, кем вы являетесь. И здесь в словах «будете как» раз и скрывается сама цель. Сатана сказал эти слова «будете как боги», чтобы человек подумал, что для того, чтобы им стать, надо попробовать что-то сделать. Это все равно, что я подойду к брату и скажу, начинай кушать яблоки, и ты станешь мужчиной. О, да, хорошо, я буду стараться. И он будет топтать яблоки с утра до вечера. Пока, если ему кто-то не подойдет, скажет, мужчина, можно вас на минутку? О, наверное, я уже стал мужчиной. Подождите, ты всегда им был. Что значит был? А мне сказали, что если я буду кушать яблоки, тогда я стану. Будете как боги. Тем самым он поставил под сомнение то, кто они уже есть. Вы знаете, что вы уже самые богатые. Но кто-то ставит под сомнение. Потому что в нем, в Иисусе, в Сыне Божьем, вы уже обогатились всем. Но кто-то хочет представить все так, будто бы у вас еще ничего нету. И если вы это поверите, если вы с этим согласитесь, вы будете продолжать разговаривать и поступать так, будто бы у вас ничего нету, а значит Иисус для вас ничего не сделал. Вот так трудится сатана над этим вопросом. И это он делал в Эдемском саду. Если ты возьмешь и сделаешь это, ты будешь как Бог. Ты будешь Сыном Божиим. Ты будешь, как будто Он им не является. Он поставил под сомнение это. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, И что приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодового и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Именно с этих событий, будьте сейчас внимательны, именно с этих событий, которые мы называем грехопадение, на землю пришло то, что сделало другим человеком. На землю пришла смерть, на землю пришел страх, на землю проклятие пришло. Адам стал другим человеком. Но я сейчас хочу сделать ударение даже не на это. Именно с этих событий произошел первый переход богатств или имущественных прав. С этого момента все имущественные права на землю, на ее недра, на все, что ее наполняет, перешли во власть невидимого господина. Теперь сатана, как падшее ангельское существо, получил имущественные права. То есть все те права, которые раньше были у Адама, распоряжаться землей, давать разрешения, давать указания, все эти имущественные права теперь находились у Люцифера или падшего ангельского существа. Именно Бытие 3 глава является первым описанным в Библии местом Писания, где происходит переход имущественных прав или богатства из рук человека в руки падшего ангельского существа. Что произошло? Будьте сейчас особенно внимательны. С того момента, как Адам передал имущественные права, я хочу задать вам вопрос. Скажите, что осталось у Адама? Ничего. Вы понимаете, что такое нищета? Вы понимаете, где она появилась? Адам и Ева стали нищими духом, нищими душой, нищими здоровьем в теле, нищими финансовой области, тем более нищие, вообще абсолютная нищета. То есть им на земле больше ничего не принадлежало. Ничего. А теперь скажите мне, с кем Адам и Ева должны были бы согласовывать любые свои действия? Сатаной. Братья, откуда вы это все знаете? Об этом сказал сатана. Что вся слава царств земных принадлежит ему, и он кому хочет, тому дает. Она была передана ему, а самим же Адамом. Поэтому мы можем с вами рассматривать, что нищета является результатом того, что Адам передал свою власть падшему ангельскому существу. И с того момента нищета, как инфекция, стала распространяться на каждого человека, который приходил на землю. Каждый, приходящий на землю, приходил, ничего не имея. Родился человек, а у него ничего нет. Ему вообще ничего не принадлежит. И если этот человек хочет что-то делать на земле, кому ему нужно идти за согласованием? К сатане. Скажите, а сатана разрешил бы кому-нибудь какие-то делать добрые дела? Нет. Нет. Брат Олег, вы хотите сказать, что если бы вообще кто-то решил стать богатым в то время на земле, он бы мог быть богатым только одним способом? Да. Я вас сейчас подвожу к определенной мудрости, которая на сегодняшний день даже в христианских умах. И она сформировалась именно в тот период времени. Потому что именно с того периода времени человеку больше ничего не принадлежало. И хотя человек оставался жить на земле, но теперь не он решал, что у него будет, сколько у него будет, и что он может делать, и чего не может делать. Я вам скажу слово от Духа Божьего, которое я получил не к этому материалу, а к материалу «Все богатства мира принадлежат Господу». Но оно касается этого материала. Вот что сказал Дух Божий мне. «Эдемский сад и все богатства земли – это моя воля, которую украли у человека, но не у меня». И даже после ее утраты человеком я ее не отменял, но я учел возможную ее утрату, а восстановление запланировал. У нас мудрый Бог. У нас мудрый Бог. Да, Адам утратил, но Бог не утратил, потому что Бог приготовил путь. И уже с прочитанного мы с вами увидели, что прежде чем сатана отделил человека от тех полномочий, которыми наделил его Бог, он наделил его от слова. Есть определенные способности, есть определенные возможности, которые вам доступны через завет. Скажите, что нужно сделать сатане, чтобы вы не пользовались этими способностями и возможностями? Отделить вас от слова. Поставить под сомнение то, чем вы обладаете по слову. А все ли будут изгонять бесов? А все ли будут говорить иными языками? Вы знаете, что такое иные языки? Это самая совершенная молитва. Он знает, как молиться и о чем должно. Дух Святой. Молитва в духе, молитва на иных языках. Это молитва, в котором каждое слово во время свое. Без лишних слов. Все в соответствии с волей Божией. Это сатана прилагает, он потеет над тем, чтобы верующие ни в коем случае так не молились. Потому что он не понимает ее. Когда вы так молитесь, он вообще он волосы на себе рвет, потому что он не понимает, о чем вы говорите. Он бешеный, в бешенстве. И он приложил огромные усилия, чтобы верующие отнесли ее в сторону. Именно с того момента это все стало формироваться. Именно с того момента сатана стал многие вещи откидывать в сторону. И чтобы этим не пользовались верующие. Из уже прочитанного мы увидели, что первое, что ставит под сомнение, это Слово Божие. Потому что без Слова Божьего человек отделен от того, что за ним закреплено. За Словом Божьим закреплено все на этой земле. Поэтому для того, чтобы мне вернуть что-то, мне нужно вернуть способность говорить Его Слово. Еще раз повторю. Чтобы человеку что-то вернуть, человеку нужно было вернуть способность говорить слово. Но грешник не мог говорить слово со власти, данной ему Богом. Поэтому в период Ветхого Завета Бог действовал только через участников Завета, и то избирательно. Потому что не все могли говорить слово с верой. Дух человека был отделен от Бога, голова полна мусора, человек смертный, а слово свято. Поэтому в период Ветхого Завета исключительно единицы это были те, которые были действительно открыты для Слова Божьего. Хорошо. Итак, мы с вами увидели, что для сатана, для того, чтобы забрать у человека все, отделил его от слова и сделал человека нищим. Давайте я еще раз обозначу. Я хочу, чтобы в ваших умах это зафиксировалось. Когда человек отдал свою власть и полномочия, Адам, то есть падшему ангельскому существу. С того момента каждый, кто приходит на земле, был абсолютно нищим. И если он, нищий, захочет иметь какие-то материальные ценности, то он должен прийти к падшему ангельскому существу или к его наместникам и сказать, что он хочет делать и для каких целей ему нужны материальные ценности. Если это было для добрых дел, ему никто ничего не давал. Никто ничего не давал. Поэтому покаянись, падшее ангельское существо был законным владельцем земли для того, чтобы иметь материальные ценности, нужно было делать только зло. Вот почему с периода грехопадения стало формироваться такое представление. Что если ты хочешь быть богатым, тебе нужно делать зло, потому что тебе никто ничего не даст. И так и было. Господин земли сатана, он распорядитель всеми материальными ценностями и ресурсами, и только он решает, кому дать, а кому не дать. Если человек хотел делать добрые дела, ему никто ничего не давал. Если человек делал зло, сатана делал все необходимое, чтобы у этого человека было все, чтобы он убивал, воровал, разрушал, чтобы у него было богатств столько на насилие и убийство, чтобы ему хватало еще больше убивать. И с того момента стало формироваться такое представление, и это твердыня сегодня, что, мол, богатство тебя испортит. И если ты богатый, значит, ты обязательно украл. Потому что, исходя из всего периода власти сатаны, только так это и происходило. Но 2000 лет назад власть сатаны закончилась. Но верующие по инерции перехватывают эту эстафету, и у них такое представление, которое еще навязывается сатаной, что если у человека есть деньги, значит, он вор. Если у человека есть деньги, значит, он кого-то убил. Потому что именно так раньше только можно было быть богатым. И мудрость земная, душевная, бесовская, которую сформировал на земле сатана, она в целом была направлена на то, как использовать ресурс земли на то, чтобы украсть, убить и погубить. На то, как заработать, убивая. Убивая, по-другому никак. И если ты убиваешь, у тебя будут материальные ценности. А по-другому никак. Я хотел бы, чтобы вы рассматривали это, потому что на сегодняшний день это крутится в мире. Вы кому-то скажите в мире честно работать. Они вам будут просто засмеют вас. Потому что в их умах это мудрость, это земная мудрость. А вы им скажите по поводу честной работы, а верующим скажите слово процветание. И все, и вопрос будет снят. Потому что слово «процветание» целенаправленно сатаной представляется так, будто бы ты воруешь. Поэтому слово «процветание» во многих умах отождествляется со словом «украсть и убить». Потому что только так можно было процветать в то время. По-другому никак. По-другому никак. Нет, конечно, у нас есть прекрасный образец процветания – это Соломон, который не украл, не убивал. Но это состоящие в завете с Богом. Это уже другой пример. А если вы не состояли в завете с Богом, то по-другому вы никак не могли быть богатым. Я хочу, чтобы вы понимали, откуда это все пришло. Сатана проделал огромную работу, чтобы никто из живущих на земле в период его царствования не мог быть богатым на добрые дела. И если бы вы жили в то время, когда он царствовал, когда еще Агнец не был заклан, и если бы вы хотели построить дом, в котором бы жили люди, и об этих людях заботились, то в первую очередь вам бы пришлось подумать, где кого обворовать, убить. Вот откуда взялись эти герои, которые одних оббирают, чтобы других одевать. А вы думали, откуда они взялись? Вначале мы их рассматриваем как героями, потом по истории выясняется, что это просто рэкетеры. Потому что на то время по-другому никак. Если этих нищих надо одеть, то надо у кого-то это забрать. Вот и шли, забирали у одних, отдавали другим. А те нанимали армию, убивали тех, кого одели. И их убивали, и в могилу они ложились одетые. Так были раздетые, а так одетые. И вот так оно все происходило. То есть никто из людей не мог делать добрые дела ни в каком их количестве. Я хочу, чтобы вы понимали. Потому что в Писании написано, что на сегодняшний день Бог сделал нас богатыми на всякое доброе дело. В то время вы бы даже подумать о таком не могли. Вам бы никто не дал эту возможность. Это удивительный период времени мы живем с вами. Теперь вы начинаете ближе понимать, о какой нищете говорил Иисус. Иисус пришел на землю, на которой человеку вообще ничего не принадлежало. И даже если у кого-то были деньги, даже если у кого-то было царство, даже если у кого-то было золото, он просто был распорядителем для сатаны. Я имею в виду сейчас не про участников завета, а про других людей. Вавилон. Там был распорядитель. И многие другие царства там были распорядителями сокровищ, которые на тот период принадлежали сатане. И если бы эти руководители приняли Бога Авраама, Исаака и Якова, на них бы сразу пошли войной все остальные цари. Потому что сатана не позволит, чтобы его ресурсами распространялись на добрые дела. И это и сегодня происходит. Только нападают на этих людей, детей Божьих, сами же верующие. Вдруг кто-то решил стать преуспевающим в Боге, и вдруг на него гонение. Чисто по невежеству. По невежеству. И если вы спросите, подождите, Иисус же проповедовал Евангелие нищим. Духовно. В их глазах все остальное не нищета. И я сейчас ни в коем случае не пытаюсь кого-то оскорбить. Но я хочу, чтобы мы увидели с вами, что нищета, о которой говорил Иисус, она пришла в Эдемском саду, она пришла в каждую сферу. И эта нищета выражается в том, что человек потерял власть, потерял право собственности. Человек на земле стал никем, ноль, ему ничего не принадлежало. Вы представляете, какая картина у тех людей, которые не рождены свыше? Они живут, а им ничего не принадлежит. Вообще ничего. Братья, как не принадлежит? Им принадлежат заводы. Это не ихняя. Вот если они захотят делать добрые дела, все. Все. Они потеряют это. Подождите, братья, благотворительность. Давайте мы не будем поднимать вопрос благотворительности. Потому что никто из них свое просто так не отдаст. Если они на что-то отдают, то за этим что-то стоит и какая-то цель. Редко, когда кто решится на это. И потом сатана, конечно, оказывает на его давление. Потому что он сделал то, что сатана не планировал. И это сразу проявляется в их жизни. Хорошо. Итак, мы видим с вами, увидим с вами, что с того момента, как человек согрешил, человек стал абсолютно нищий. Он приходил на землю, ему ничего не принадлежало. И для того, чтобы что-то произвести на земле, человеку приходилось согласовывать свои действия уже с сатаной. Именно с того момента сатана поставил людей на колени и стал им говорить, что делать, как это делать. И все материальные богатства с того момента стали символом власти и могущества тех, кто убивал. Именно с того момента материальные ценности никогда не рассматривались как доброе что-то или делающее добро. Именно с того момента золото всегда ассоциировалось с кровью, алмазы с убийствами. Это всегда было в одной полосе. Если где-то были алмазы, там было убийство. Если где-то было золото, там обязательно была кровь. Оно никогда не шло в разных направлениях, потому что с того момента сатана контролировал все процессы до какого-то периода. Так богатство мира стало использоваться на умножение греха. И если кто-то появлялся и проявлялся какой-то проблеск Слова Божьего и желание использовать богатство на добро, тут же сатана прилагал все усилия, чтобы это угасить. Сатана работал над тем, чтобы добрые были нищие, а злые были богатые. Это формировало определенные твердыни, которые на сегодняшний день стали серьезным препятствием для желающих быть богатыми на доброе дело. Я знаю, что вам в церкви, в определенных церквях, намного легче сказать слово «Аллилуйя». Но вы шепотом скажете, я богатый для Бога. Потому что вы знаете, если вы скажете громко в церкви, я богатый для Бога, вас отлучат. Либо возьмут на заметку. Ну, есть такие церкви. Но исходя из того, что Иисус проповедовал, это делают люди, но не Бог. Но не Бог. Я хотел бы, чтобы мы сейчас для себя обозначили, уже закончилась эта часть, что сатана прилагает все усилия, чтобы человек оставался тем, это после креста, после крови, оставался тем, кем он был до креста, нищим. Чтобы человек никогда и подумать не мог, что ему что-то принадлежит на этой земле. А если он так думает, то использовать только на злые дела. В целом, как мы можем оценить состояние человека после его отделения от Божьих благ, от Слова Божьего? Бытие, 3 глава. Отделить состояние мы можем просто. Нищий в каждой сфере. Вы теперь понимаете, о чем сказал Иисус, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Он пришел к тем, кому ничего не принадлежало. Вообще ничего. Вообще ничего. Вы думаете, почему богатые, он говорил, пойди раздай. Потому что то, что у тебя сейчас есть, оно во власти не Божьей. Если ты решишь это использовать на добрые дела, он востребует это. Следуй за мной, я тебя научу, как получить от Бога. И как этим пользоваться на добрые дела. Поймите, в этом есть определенная мудрость. И Бог хочет, чтобы мы как распорядители, чтобы мы научились этими вещами пользоваться. Если вы хотите быть распорядителями у Бога, то разговаривайте об этом с Господом. Господь, у меня есть определенный ресурс. Машина, дом, имущество. Я хочу, чтобы ты был господин этого. Чтобы сатана никогда не смог у меня этого отнять. Что я должен сделать? Как мне мудро этим пользоваться? Что мне сделать? Что ты хочешь, чтобы я это сделал? Если вы не передадите этого власти Иисуса, это будет передано кому-то другому. Ухватитесь за это. Итак, нищета, которая пришла в жизнь человека, нищета не пришла на землю. На землю пришло проклятие. А в жизнь человека пришла нищета, как проявление проклятия. Поэтому проклятие или нищета, которая пришла на землю, это было то, что Бог никогда для человека не планировал. Ухватитесь за это. Бог никогда не планировал нищету. Нищета является показателем того, что человеку на тот период времени ничего не принадлежало. На сегодняшний день, отходя уже от темы, Бог подарил нам своего Сына, а в нем все обетования. Если вам принадлежат обетования, то вам принадлежит то, что за ними стоит. А за ними стоит обеспечение. Каждое обетование – это семя, производящее породу своему. Давайте поблагодарим Бога за то, что мы действительно, мы живем с вами вообще в удивительное время. Представляете, если бы мы жили в тот период, когда сатана царствовал. Не, благодарение Богу, что мы не живем в тот период. Что мы живем в тот период, когда Иисус царствует. Мы живем в славное время. Мы живем во время великого царя. И, Господи, помоги нам иметь царя в голове. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за это служение. Мы благодарны тебе, Иисус, за то, что ты снова и снова открываешь нам события Бытие, 3 глава. Спасибо тебе, что ты снова и снова подчеркиваешь, что нам доступно тебе и кто мы в твоих глазах, как подданные твои. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус. И, Господь Иисус, я молюсь за каждого слушающего, за каждого присутствующего. Помоги им иметь царя в голове. Помоги им согласовывать все свои планы и действия, которые они решают делать в Твоем царстве, используя Твой ресурс. Научи, Господь, быть мудрыми распорядителями в Твоем царстве и не поступать по беззаконию во имя Иисуса. Мы просим Тебя, Господь Иисус, Царь наш, прости. Прости, если мы хоть в чем-то проявляли беззаконие и что-либо делали, не согласовав с Тобой, что-либо использовали, не спросив Тебя, Господь, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги нам и дальше. Помоги нам и дальше быть мудрыми распорядителями всего, что у нас есть. Помоги нам не уклоняться. Не уклоняться от Тебя, от нашего Царя, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. А Тебе, сатана, я говорю, убери руки от каждого подданного Иисуса, слушающего этот материал. Убери свои руки от ихнего имущества, от ихних семей, от ихних денег, от ихних тел. Убери свои руки прямо сейчас во имя Иисуса. Они Божья собственность. Они не мира сего, и я запрещаю тебе их касаться во имя Иисуса. Призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. И верни им все, что ты украл у них во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы твои. Мы твоя собственность духом, душой и телом. И все, что у нас есть, твоя собственность. Иисус, спасибо тебе. Ты Господь. Ты Царь, и мы любим Тебя всем сердцем своим, всей душой, всеми силами. Мы любим Тебя, Иисус. И просим Тебя, держи каждого из нас Твоей рукой крепкую, мышцой высокую. Помоги нам не уклониться. Помоги нам в Твоем Царстве жить достойным Тебя, Иисус, быть мудрыми распорядителями Твоих богатств во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя. И мы верим, Господь Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом Отцом, чтобы каждый из нас, Твоих подданных, был эффективным и был плодовитым. И мы принимаем с благодарением, что Ты, дающий семя сеющим, даешь хлеб, пищу и обилие посеянным, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело, чтобы мы богатели добрыми делами, и чтобы добрые дела на этой земле никогда не были ограниченными во имя Иисуса. И мы берем свое семя веры Иисуса, благословляем его во имя Иисуса, и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи, наполняй руки сеющих во имя Иисуса, и да будут они богаты на всякое доброе дело во имя Иисуса. Да будут они плодовитыми, и да прославится тем Отец их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе касаться урожая, запрещаем Тебе препятствовать по его поступлению во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за все, чему Ты научил нас сегодня. Спасибо Тебе за то, что сокрушалась всякая твердыня невежества, и душевно слепые получали свое прозрение, а измученные отпускались на свободу. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.